1579 год. Год, когда закончилось право Строгановых беспошлинно использовать недра земли по обеим сторонам реки Камы, от устья Лысьвы вниз до реки Чусовой. За год до этого отошли ко Господу сыновья Аники, Григорий и Яков. В семье начинается раздел имущества. Сыновьям старших детей Аники после раздела отходит Орел-городок Никите Григорьевичу и нижнечусовские городки Максиму Яковлевичу. Напротив владений Максима находится скит, в котором в уединении и в молитве проживает будущий преподобный Трифон. Старшим в роде после смерти его братьев стал Семен Аникиевич. Начинается новый этап его жизни, в котором он всячески пытается самоутвердиться.
И вот это вот внутреннее такое стремление за первенство, вот оно и приводит Семена ко многим горьким и отнюдь не красящим его поступкам. Именно после кончины братьев вот, почему-то вдруг возникает необходимость перевода игумена Варлаама, к тому времени почти 20 лет бывшего там строителем, в Иоанно-Богословский Чердынский монастырь. Вот. Именно после этого почему-то вдруг при таком серьезном государственном заказе, вот, который был предложен Грозным, поставить на 2000 рублей хлеб в Астрахань, вот, вдруг напряжение между ними возрастает.
Напряжение это можно объяснить двумя причинами. Первое. Семен, став старшим, в семье уже не молод. В отличие от своих братьев, он всю свою жизнь провел в отеческом доме в Сольвычегодске, не имея возможности самостоятельно вести свои дела.
У него нет ни семьи, у него нет от первого брака детей. Вот. И все, что есть у него, это та доля, которую ему выделил отец, из которой согласились старшие братья Сольвычегодск. Вот. А у них здесь у каждого своя земля. И какая земля? Вот. То есть это у Григория Орел-городок вместе с прилегающими землями. Вот. У Якова пока еще нижнечусовские городки, чуть ли не со всей Чусовой. Вот. И так далее, и так далее, и так далее.
Вторая причина материальная. Несмотря на то, что он номинально глава семьи, его влияние в смысле достатка все еще оставляет желать лучшего. Его племянники владеют более лакомыми кусками земли, нежели он сам.
Достаточно сравнить. Почти за 50-60 лет предпринимательской деятельности Аники в Сольвычегодске на 77-79 года в Сольвычегодске 10 рассолоподъемных башен. 10. А здесь за такой короткий срок, да еще во время набегов, да во время пожарищ, да во время грабежа уже 9. 9. И это только здесь, не считая еще рассолоподъемных башен и выворки, которые были в Орле-городке. То есть, получается, два племянника, соединившись, так же, как и их два отца, Яков и Григорий, богаче и могущественней своего дяди, который век почти весь вековал в Сольвычегодске. Богаче, стало быть, и влиятельнее.
На фоне этих сложных взаимоотношений в семье Строгановых в 1579 году на берега Чусовой прибывает московское посольство. Дьяки приехали считать, сколько и кому платить государеву казну.
И заметьте, в этот же самый год, в 1579 году, вот, вдруг, за много верст отсюда, вот, в Сольвычегодске, уж прямое хозяйство Семёна. Едва ли не одновременно начинается пожар, в котором сгорает все то, что могло бы прямо или косвенно указать на количество выворок, Да. На количество этих варь, как их называют.
Остается только одна улика, по которой можно определить, какое количество соли собирались выварить. Это заготовленные за зиму дрова. Как мы помним, Семену после раздела имущества отходит как раз тот берег, на котором сегодня находится Успенка. Здесь в земле нет рассола, но зато в большом количестве произрастает лес.
Потому что по количеству заготовленных дров, как бы мы могли сказать, по кубатуре, опытный дьяк без труда мог высчитать, для какого количества соли это все приготовлено.
И как раз накануне приезда московских гостей все эти дрова неожиданно сгорают. Именно на этом месте в разных списках жития преподобного Трифона возникают всевозможные нестыковки и неточности. В одном варианте Трифона, на которого возлагают вину за происшествие, преследуют приказчики Якова, в другом варианте – Григория. Но их обоих к этому моменту уже нет в живых.
В житии преподобного ситуация трактуется это таким образом, что как будто бы преподобный подсекал деревья, желая их сжечь и таким образом сделать некую делянку. Вот. Трудно себе представить, чтобы уже опытный человек 32-33 лет взялся бы валить лес летом, когда самый сок, когда и топор вязнет, и пила вязнет, и жара, и мошкара, и гнус, и все на свете. А не тогда, когда обычно принято лес валить. То есть когда? Зимой 77-78 года. Зимой. Вот зимой это было бы оправдано. Вот. И по снегу волоком их тащить легче. И складывать их легче. Вот, по снегу. Вот. А не тягой, не веревкой, не бурлом на себе.
Свидетелями этого пожара, по всей видимости, стали дружинники Ермака, которые к тому времени уже стояли в нижнечусовских городках и, естественно, не могли не видеть огромное пламя на противоположном берегу.
И, видимо, конфликт, о котором разные редакции жития преподобного говорят, вот, он потому и сохранился, вот, что напротив, в нижнечусовских городках уже стоит Ермак. Он уже стоит. Вот. И пусть эти 2, 3, или даже 10 приказчиков или насморщиков вот, стремятся вот, и поносить Трифона, вот, и убедить кого-то, вот, что вот это вот именно вот преподобный, да вот это именно он в этом виноват. Вот. Но лихих ермаковцев вряд ли это убедит. Вряд ли.
Почему же тогда именно преподобного Трифона обвиняют в этом поджоге? И почему он вполне сознательно берет на себя вину за поджог, при этом принимая решение места эти покинуть?
Приезжая, и писцы, и дьяки скажут, вот положа руку на Евангелие и Святой Крест, скажи, отче, что я видел. И преподобный ведь сказал бы правду. И все. Все раскрылось бы моментом. И от того понятно, и это злоба, да, о которой сказано и в первом житии, в первой редакции жития преподобного. Вот. И ненависть, и гонение. Отсюда ведь все. Отсюда. Ведь приказчики, они же своему хозяину, с рук которого получают хлеба и довольствие, они ведь ему не враги. И они не стали бы против него свидетельствовать. Вот. Да и ермаковцы, ну что бы они увидели? Пожар, огонь, бревна, которые могут катиться вниз с шумом, с треском. Да? Но кто поджег, когда поджег? Вот. Ты скажешь, да и можно ли этим разбойничкам верить? Вчера еще золотой сарай грабили самым нещадным образом, и послов, значит, золотоордынских, значит, всячески гнобили и поносили. Вот. А вот преподобному, да, монаху уже, какого большего свидетельства еще искать?
1579 год. Спасаться от приказчиков Семена у Трифона только один путь. Туда, на земли Максима, на земли человека, которого он только что вымолил. Но в то же время сам Максим еще слишком молод. Спасти жизнь преподобного он может, но противостоять старшему в семье, своему дяде, он не может. И чтобы избежать крупного конфликта в семье Строгановых, не допустить войны, Трифон принимает решение земель пермских уйти, дабы между племянником и дядей все-таки был мир.
Но уходя, вот тут видим мы, что уже взрослый человек, вот, уже, казалось бы, много повидавший, много испытавший, вот, совершает шаг, как самый новоначальный монах. Он приходит к своему духовному отцу, вот, к Варламу, вот, и спрашивает у него не только благословение, вот, но и некого подкрепления в верности выбранного пути и в верности этих поступков. Вот. И уже получив его благословение, как мы это знаем из жития, только после этого вот, решается оставить Пермь великую, вот, и пускается в путь уже на Вятку.
Выбор Вятки во многом не случайен. Вторая жена Аники Строганова, Софья Андреевна, происходит из древнейших вятских родов Бакулевых. А ее родной брат занимает Слободском, куда изначально держит свой путь монах Трифон, весьма высокое положение. Он городской приказчик. Так связь с родом Строгановых, несмотря на уход из вотчинных земель, не прерывается, а в какой-то мере и укрепляется. Ведь именно жители городка Слободского, откуда Бакулевы происходят, сделают первый, но, пожалуй, самый важный вклад в строительство будущего Успенского монастыря. Подарят Трифону свою городскую церковь, которую разберут на бревна и вновь соберут, но уже в городе Хлынове. Но это произойдет несколько позже. Пока же Трифон вновь собирается в путь из известных и ставших ему родными прикамских мест в земли вятские.
В Щердоне, как бы сейчас сказали, веховый визит в 1579 году преподобного, перед тем, как он покидает земли великопермские, отправляется на Вятку, по всей видимости, помнят. По крайней мере, именно сюда архимандрит Никодим из Хлынова отправляет купцам Калашниковым житие преподобного Трифона и службу.